Молитвы к святым нет и быть не может. Святым мы не молимся. Мы просим, поскольку у Бога все живы, и мы знаем, что наши силы разные, в том числе и духовные, и молитвенные, слабы, мы просим святых, которых любим, с которыми у нас есть особо близкие отношения, молиться вместе с нами. Это обращение с просьбой участвовать в нашей молитве. Если принять другую точку зрения, мы с тобой с огромным треском и грохотом выпадаем не только из христианства, а вообще из монотеизма.
Но бывали такие случаи, когда...
Значит, эмпирическое православие, как говорил есть такой замечательный священник, мудрый, очень образованный, живет в Штатах, отец Леонид Кишковский, он говорит, эмпирическое православие – это нечто ужасное. Он любит это повторять. Это слова Хмелина, кстати. Вот. Ссылка на прецедент не работает. Понимаешь? Вот кто-то молился там, добился. На самом деле он умел обращаться ему только к Богу и только к Богу. Но очень часто ты просишь подругу, давай и маму, давай помолимся вместе. И близкий человек тебе может быть кто угодно. Святитель Николай, Богородица, мученица веры. И ты вместе с ними ты молишься о чем-то, за кого-то и так далее, и так далее. Хорошо, что вы такие вопросы задаете, потому что, повторяю, наша практическая, или лучше сказать, эмпирическая жизнь, она полна магизма. Из каждой дырки вылезает. И даже из других мест. Итак, мы точно знаем, чем должно закончиться наше обращение к тому или иному Богу. Что мы от Него хотим получить. И точно знаем, что мы должны получить. Чем должны закончиться наши воздействия на богов, на стихии или на силы. Очень точно знаем. А если не получилось, что мы говорим? Что произошла ошибка. Я что-то не так сделал. Я что-то не так исполнил. Может быть, не к тому обратился. Может быть, не те ритуалы использовал. Не те слова, не те заклинания и так далее. Значит, здесь возникает понятие ошибки. Запомните. Значит, в отношениях с Богом совсем все не так. Тоже, значит, понятно, я уже не пишу. Можно, да?
Пятое.
Мы никогда не знаем, чем завершаться в наше прошение. То есть, какие будут последствия или результаты нашей молитвы. И вот тут я согласен с вами, Галина. Но в любом случае, чем бы они ни завершились, наш ответ – ну да, будет воля Твоя. Вот разница. Господи, сделай мне вот так, 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 так. Хочу юбочку в клеточку, чтобы черное с красненьким было. Если тут ставить точку, это чистый магизм. Пусть у меня она свалится как-нибудь. Но да будет воля твоя, если мы ставим запятую, говорим. Я сейчас пошутил, конечно, потому что мы молимся и просим все, что угодно. О жизни и смерти, о близких и неблизких. Господи, продли дни жизни вот этому человеку, да будет воля Твоя. Это очень серьезно. Это значит, что я готов принимать от Тебя все. Потому что все, что исходит от Тебя, это есть благо. Да, я прошу то-то, но вот запоминайте, это принципиальная разница. Ну, во всех наших молитвах вот это стоит запятая, а не точка. Но да будет воля твоя. Это очень ответственные слова. мы выражаем готовность принять то, что ты пошлешь. А он может послать то, что я не просил. И нечто совсем неожиданное. И то, что мне совсем не симпатично. И не нравится. Не белое пушистое, а что-нибудь другое. Я не хочу больше над тем шутить. Это очень серьезно. Вот. Значит, вот эта вера Авраамова, это вера христианская. Ну да будет воля твоя. Вот в этом месте я даже разрешаю задавать вопросы. Это очень важно и очень принципиально. Потому что мы сейчас начинаем говорить об основах нашей веры. Это парадигмальная основа, фундаментальнейшая. Это не вера в воскресенье или вера там, в Рождество, а вот, собственно, еще глубже. Понятно? Самая глубинная основа веры. Вопросы есть вот, по всему предыдущему? Так, теперь левая колонка, тоже шестое. Все действия Бога уникальны, неповторимы, единичны. Бог никогда не повторяется. Как сказано в Писании, вот я творю все новое. Он всегда творит новое. Отсюда следует очень интересный вывод. Прошлый опыт в общении с ним не имеет никакого значения. Вы можете удивиться даже. Прошлый опыт в общении с ним не имеет никакого значения. Я вижу сомнения в ваших глазах. Но это так. Господи, вот я вчера молился, и было так хорошо, и такая радость на душе, и слезы текли там, или еще чего-то. Сделай сегодня так же. Нет, чтобы была такая же радость и такие вот умиления и прочее. Нет. Он не повторяется. И в таком контексте, и в другом контексте. И это первое наставление всех отцов церкви, всех святых великих отцов, своим ученикам. Когда утром встаешь на молитву, все, что было до сих пор, забудь. Вставай на молитву, как первый раз в жизни. Обращайся к нему, как будто ты молишься впервые в жизни. Вот все свои приемчики, все свои там, навыки технические, там, придыхание, воздыхание, слезы и прочее, забудь. Польются, польются, не польются, не польются. Молись, общайся с ним. Так, как будто это происходит впервые в жизни. Каждый день начинай как совершенно новый, с чистого листа. Забудь все, что было. Это не мои слова. Я могу назвать великих авторитетов. Макарий великий, Антоний великий.
А какая конкретно?
Ну, вот если конкретно, они же написали монографию. Это из Потеряков, которые очень-очень достоверны. Это говорили практически все отцы. Редко можно встретить великого отца, наставника церкви, у которого такая мысль не прозвучала бы. Ну, она может быть иначе выражена, понимаешь, там другими словами, но точно так же. Приходи как первый раз, да. Вот будь готов ко всему. Совершенно верно. Это именно это. В духовном... Еще я не закончил эту мысль. В духовном мире теория вероятности не работает. Это очень серьезно, это не шутка. Если в языческом мире действия повторяются, одинаковые воздействия на богов, на силы, там, на стихии должны приводить к одинаковым результатам, то действительно можно подсчитать вероятность успеха. Там, оценить свою неопытность там, и так далее, и так далее. Если же все действия Бога уникальны, единичны, Он творит всегда все новое, то есть в одном экземпляре. Вот Антон сотворен в одном экземпляре. Другого нет, и не было, и не будет никогда. Как любая тут сидящая сестра. И как каждый из нас, как любое дерево и так далее. Он все творит уникально. Значит, теория вероятности. А там, где уникальное событие, там невозможно говорить о вероятности. Это понятно, да? Тем, кто изучал математику. Вот. Теория вероятности относится к миру греховному, грешному. Я не говорю, что сама вся наука плохая, ненужная. Боже упаси. Вот. Но в Царстве Небесном ее не будет. Просто она будет не нужна. А. Что зря? Зря учили? Нет, не зря. Здесь, в этом мире, она очень пригодится. А этот мир, она... Вот. Так, туда хватит. Я так сказать, так не ожидал, что теория вероятности так вас взволнует. Так, седьмой. Боги безличны, и общение с ними не зависит от нашего духовного состояния. Надо только точно сказать все слова. Надо только точно совершить всякие ритуалы. Надо знать, какой рукой передать свечку, правой или левой. Это важно. Если не той рукой, ничего не получится, он не услышит. Да? Стандартный вопрос в храме. Стандартный упрек. То почему свечку левой рукой передаешь? Все, конец. Боги безличны, и общение с ними не зависит от нашего духовного состояния. Вот икона, она, как вы знаете, не изображает, а являет. Да? Являет духовный мир и являет личность. Ну, икону можно написать не на каждого человека. Там, где нет личности, там нет и этого образа. Вот. И вот тут я сильно забегаю вперед об образе и подобии, то, что вы спросили. Мы до этого дойдем, но там есть очень интересный момент. Это в первой главе, что Бог замыслил создать. Вы можете открыть первую главу, посмотреть бытие. Человека по образу своему и по подобию своему, а создал только по образу. Посмотрите внимательно. Каждое слово Библии значимо. Первая глава Бытия. Посмотрите. Только по образу. А чтобы мы не думали, что там ошибка, или это переписчик ошибся, есть добавочка. По образу Божьему сотворил его мужчину и женщину. А что ж с подобием? Это как данность и заданность. Вот образ Божий есть в каждом человеке. Вообще-то говоря, мы можем его сильно исказить, и загрязнить, и стоптать, и вообще спрятать. Ну, в светских, так сказать, его аналогом является слово «совесть». Это как образ Божий. Вот. Но подобие – это совсем другое. Это то, что Он от нас хочет, чтобы мы стали подобны Ему. Как именуются те отцы, которые каких-то достигли вершин? Они преподобные. Это очень точное слово славянское. Понимаешь? Они подобны Богу. Чем? Ну, тем светом, который из них льется. Потому что это не их свет, это свет Божий, свет Христов. Вот. Про них мы можем сказать, что они личности. Вот библейское понятие личность – это тот, кто живет с Богом. Вот Моисей – это личность. Народ не мог на него смотреть, у них глаза болели. Помните? Они просили его закрыть лицо. Он закрывал там, как бы капюшон такой, плащ такой. Вот. Это личность. А какой-нибудь грешник — это не личность. Да, он человек, он сотворен, он неповторим, он индивидуален и прочее, прочее. Но лик Божий в нем не виден. Он не просиял. И вот давайте, значит, далеко не каждый человек личность. Отсюда возникает интересная вещь. Вот такая, как бы на житейском, ну, духовном, душевном уровне цель нашей жизни — стать личностью. Я не говорю высокие слова там. Да, уподобиться, преподобиться, обожиться — это очень высоко. Стать личностью. Пустить свою жизнь в Бога. То есть это общение связано с нашим духовным состоянием. Это совершенно банальная мысль, она совершенно понятна. Если я, простите, там, в дребезги пьян, если я в грехе, если я его вообще отрицаю, общаться с ним я не могу. Ну и так далее. Дальше вы уже взрослые люди, вы все сами понимаете. Значит, общение с Богом зависит от моего духовного состояния, от моего уровня. Только тут все наоборот. Чем выше уровень, тем больше у меня возможности общаться. А чем ниже уровень? Блаженный нищий дух. Чем больше места во мне занимаю я сам, тем меньше места остается для Бога. А когда я начинаю умоляться, я могу пустить Бога в свою жизнь. Есть люди замечательные, там, талантливые, гениальные, выдающиеся и прочее. Но они полностью погружены, заполнены сами собой. Богу в их жизни места нет. Но Бог никого не насилует. Нет и нет. Да нет и сюда. Вот. Что очень важно. Общение с Богом зависит от того, какие мы. В каком мы духовном состоянии. Понятно? Вот. Блаженны чистые сердца. Это не я скажу. А воздействие на богов языческих совершенно к этому отношения не имеет. Я могу там что-то скверное сделать или вообще быть никаким. Но очень важно все сделать точно. Точно принести жертвы, точно произнести слова, если там какие-то воздеяния рук и так далее. Ну и восьмое. Вы как раз про это. Так что понятие личность в Библии не философское. Аня, вот это надо понять. Мы им будем пользоваться, но оно для нас не философское, оно библейское. Понимаете? Оно библейское. Вот. Ну, там бывает одни и те же слова в разных системах, разные обозначают. Так, что здесь? Важны точные действия из, в исполнении ритуала. Понятия греха и покаяния нет. В язычестве нет понятия греха и покаяния. А что есть вместо них?
Ошибка.
Есть понятие ошибка и ее исправление, а также понятие цена ошибки. Цена ошибки. Так. Это понятно? Ну, надеюсь. Не уверен. Что здесь восьмое? Очень важны правильные отношения с Богом. Наши правильные отношения с Богом. То есть есть понятие греха как нарушение правильных отношений с Богом. Правильных – это когда мы можем сказать «отче наш», «отец наш», назвать его отцом, близким, любимым там, и так далее. Как это часто в молитве «милосердно». Все молитвы знаете, и это в молитвах постоянно повторяется. Разные молитвы, разные слова. Но это молитвы людей, у которых были выстроены отношения с Богом, и отношения были правильные. Тогда грех определяется как нарушение правильных отношений с Богом. Грех – это нарушение правильных отношений с Богом. Я говорю о библейском понимании, не аскетическом, не этическом, а общем. Значит, что же отсюда следует? Отсюда очень много важных вещей следует. Ну, невероятно важных. Бог может быть целью и только целью. Как только Бог становится для нас средством, мы волей или неволей впадаем в магическое сознание. Я рекомендую это записать. Это легко сказать, но это довольно сложно для исполнения. Вот. Мы впадаем в магическое сознание. Отсюда следует еще несколько очень важных выводов. Мы сейчас говорим о людях, да, о личности, о человеке. Для человека Бог только цель. И ничего никогда не меньше, ничуть не меньше. Но это значит, что другой человек для меня тоже может быть только целью. Человек не может быть средством для другого человека. Сначала дадим квалификацию, как это называется на языке Библии. Я уже говорил, поэтому может кто-то помнит. Прелюбодеяние. Мы очень сужаем это понятие до области пола, секса, а это гораздо шире. Вот у многих есть такие записные книжечки, где есть список полезных знакомств или полезных людей. Вот этот человек так, может меня постричь. А этот может мне там помочь, чтобы там в каких-то там бюрократических ситуациях. А этот может мне починить там кран. И так далее. Ничего плохого в этом нет. Но я в нем не вижу личности. Я в нем не вижу образа Божия. Я в нем вижу только средство удовлетворения моих нужд. Не обязательно это связано с полом. Вот этот мне починит электричество. И все. Больше он мне ничем не интересен. Как средство, да, вот он может мне починить там чего-нибудь. А в общем, больше он мне ничем не нужен, не интересен. Как человек он мне не интересен. Я никогда с ним не общаюсь. Я даже его не вспоминаю. Но что-нибудь у меня там ломается или происходит, и я ему звоню. Вот. Вот типичный пример. Если это в нашей жизни происходит, хотите вы это или не хотите, вы можете обижаться, не обижаться. Это значит, магическое сознание в в вас присутствует. Человек может быть для другого человека только целью. Это не значит, что тут служение невозможно. Возможно. Очень даже возможно. Если ты видишь эту перед тобой личность. Мы так смотрим даже на священников. Очень часто. Священник – это тот, кто удовлетворяет наши духовные нужды. Да? Какой образ ближе всего к священнику, когда вы идете на исповедь? Правильно, помойное ведро. Всю свою грязь вы в него сливаете. Я говорю о норме жизни верующего человека. То, что мы падаем и часто, так сказать, с этого слетаем, с такой высоты, это как не то, что нормально, это понятно. Но у нас всегда есть возможность покаяться и вернуться. Но есть и другая оборотная сторона этой же мысли. Для Бога человек тоже всегда только цель. Я очень прошу вас это записать. Без этого, если это вылетит там из второго уха, то дальше будет плохо, потому что мы друг друга понимать не будем. Потому что язык Библии – язык человеческий, и очень часто нам кажется, а в проповедях нас в этом еще уговаривают, и детей так учат в воскресных школах, что это все символика. Что вот этот образ символизирует то-то, 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 как вот персонаж какой-нибудь, вот, и так далее. И я, так сказать, одно время преподавал в воскресной школе, потом сбежал оттуда, потому что видел молодых людей, там лет 8-9, которые говорили потрясающие проповеди вообще. Их можно было на амвон выпускать. Вот, ничего не понимая в тексте. Вот это символизирует то, а это то символизирует это. Для Бога каждый человек цель. Ни один человек не является наглядным пособием. Хотя, когда мы читаем, ну, допустим, исход, фараону девушкам в основном жалко. За что же его так? Вот. Ну вот, чтобы, отвечают на проповедях очень часто, чтобы мы знали, что вот так нельзя. То есть из фараона делают наглядное пособие. Это живой человек, и Бог стучится в его сердце. Время Бог даст, мы дойдем до исхода и поговорим еще об этом. И это принципиальная вещь. Человек для Бога всегда цель. И никогда не средство. Вот видите, какая разница между язычеством, магией и Библией. Это очень все серьезно. Я говорю, сейчас все будет у нас серьезнее и серьезнее. И все труднее и труднее. Кажется, что я говорю очень простые вещи, а из них следуют выводы, которые не очень-то понятны, да? По крайней мере, так сказать, внутренняя волна всенародного возмущения поднимается. Вот. И так далее. Мы должны увидеть это. Мы должны. Она не показывает, это в смысле не описывает. Но язык Библии – это язык художественный, язык намека. И если вчитываться, вмаливаться, мы это можем увидеть. До известной поры, конечно. Вот. Самое главное – не понять там какие-то внутренний мир. Это действительно почти невозможно. А понять и увидеть живого человека. И вот тогда мы сможем понять, почему Библия его включила в свой текст, и что он символизирует, или что он может символизировать. Потому что техника символизации очень проста. И в общем, я был бы счастлив, если бы вы так научились задавать вопросы Библии. Библию надо спрашивать. Вот. и искать ответы. Ну ладно, давайте все-таки несколько минут еще. Все-таки вернемся к магии. Значит, я бы хотел очень, чтобы вы увидели это применительно к своей жизни и увидели, что в нашей жизни, в церковной жизни, через запятую, магического сколько угодно. Вот. Сколько угодно. Что это одна из самых важных идей. Слово идея тут не очень хорошее. Ну, как бы вот водоразделы в Библии. Вот мир народа Божьего и мир всех остальных — это мир из веры и мир магии. И иногда это мы видим, как они борются, скажем, в Исходе. Вот все 10 казней – это борьба с магией. Ну, в других книгах это тоже очень ярко показано, там, в Данииле, например. Ну, много книг, где это очень-очень ярко. Вот. Но имейте в виду, итак, выводы, что магия противоположна духовной жизни. Вернее, она лежит совершенно в иной сфере жизни. Нельзя сказать, вот что вот они, так сказать, антиномичны. Они в других разных плоскостях, разных сферах. Но при этом магия нередко рядится в одежды веры и религии, используя ее язык, понятия, символику и даже ритуалы. Откройте любую какую-нибудь толстую газету, которую вам кидают в ящики бесплатно, и там вы встретите разных православных тетенек, которые говорят: верну мужа там за 2 дня. Гарантия 100%. Вот они, проценты тут и появляются. Да? Помните? Ну, видели, наверное, вряд ли вы эту глупость всякую читаете, но хотя бы один раз там просмотреть и удивиться. Вот. И по телевизору таких тетя не крутит. Почему-то они все какие-то такие очень полнотелые. Вот. И всегда там полно свечей и крестов, и икон, и все. Это не имеет никакого значения. Бог для них только средство. И когда вам дают гарантии, которых не дает сам Господь, то нам все понятно. Перед нами магия, ну, не очень примитивная такая, ничтожная. Тьфу. Ну, как всегда, прибыль очень прибыльная. Занятие высокоприбыльное. Это во все времена так было. Вот. Главное же отличие, которое стоит еще раз повторить, состоит в том, что когда Бог служение ему, молитва ему становится средствами, мы переходим на магический уровень жизни, в том числе духовной жизни. Вот, это очень важно. И при этом мы проваливаемся из Нового Завета, из христианства, даже не в Ветхий Завет. Ветхий Завет такого себе не допускает, а в магию. Вот когда вставим свечку в храме, чтобы хорошо сдать экзамены. Младенцев зачем крестят, знаете? Правильно, громче скажите.
Для здоровья.
А для здоровья, чтобы не писался. Вот. А зачем венчаются в храме?
Чтобы муж не изменял.
Чистая магия. К вере, к христианству, к церкви такие действия не имеют никакого отношения. Вообще-то говоря, священник должен всегда спрашивать: для чего крестите, для чего венчаете, и отказывать. Ну, эмпирика нашей христианской жизни такова, что откажет этот, возьмет другой. Не упустит случая поднять копеечку с пола. Вот. Ну вот откроем первую книгу Царств, 13 главу. Первый Царств, 13 глава, стихи 8-9. Царь Саул с войском стоит и ждет, когда придет пророк Самуил и совершит жертвоприношение. А тот не идет и не идет. Не идет и не идет. Вот. И войск стал волноваться. Вообще они все нормальные люди. У них семьи, скот, хозяйство. И что тут стоять? Ну, воевать это надо там. А просто так стоять и ничего не делать они не могут. Это бездельничать. И ждал, вот стих 8-9, и ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом, пророком. А Самуил не приходил в Галгал, и стал народ разбегаться от него. А, понятно, почему разбегаться, да? Ну что ж тут мы стоим-то? 7 дней стоим, или воюем, или, так сказать, там, у меня там скот недоенный, там и все. И сказал Саул, приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения. И для жертв мирных. И вознес всесожжение. Вот тут происходит страшный грех. Жертвоприношение. И дело не в том, что Саул не имел права. Он не из рода, не из колена Леви. Он это делает не ради Бога и не для Него, а для того, чтобы успокоить народ. То есть цель его жертвоприношения политическая. Вот. И это чистый магизм. Понимаете, вроде все правильно сделано. А оказывается, это страшное преступление. Вот второй пример. Это 15 глава, 9 стих, той же книги Первого Царства. Тоже с Саулом связанный. 15 глава, 9 стих. Там очень такое довольно неприятное, ну, я не знаю, царство. Там все называется царством, хотя это может быть что-то крошечное совсем. Один город, поселение, это не имеет значения. А там были вот то, что называют Библия, мерзость пред Господом. Всякие мерзкие жертвоприношения, богослужения, когда я говорил, грехом служит народ. И Саул, пророк сказал, это все заклятое. То есть это брать нельзя, дотрагиваться до этого нельзя. Это все посвящено уже было вот, идолам. Причем окреплено кровью там и так далее. Надо все уничтожить. Все имеется в виду не людей, а ну, драгоценности. И вот 9 стих. Но Саул и народ пощадили Агага. Агаг – это был правитель, царь, ну, можно назвать. Ну, и, конечно же, он был верховный жрец. Это общая традиция. Тот, кто был властителем, тот был и первосвященником. Это всегда так. Пощадили Агага и лучшее из овец и волов и откормленных ягнят. И все хорошее. Хорошие предметы всякие. Там, утварь, золото там и прочее. И не хотели истребить. А все вещи маловажные и худые, плохие, то есть ну, низкого качества. Там посуда, все, что хотите, истребили. То есть как бы выполнили приказ, указ пророка, ну, очень дифференцированно. Да? Ничтожное, малоценное и плохое уничтожили, а все жирненькое и хорошенькое оставили. Вот. Зачем это делает Саул? Для своей популярности. Потому что ему столько не надо. Он раздает эту древнейшую традицию, которая до сих пор существует, солдатам. Как трофей. И тем самым оскверняет народ. Потому что все эти вещи были осквернены жертвами, языческими жертвоприношениями. Это делает ради популярности. Вот. И тогда становится понятным, вот 15 глава, 22-23. Приходит тут пророк Самуил и говорит слова, которые невероятно важны для нас. 15 глава, 22-23. Говорил Самуил, неужели всесожжение и жертвы столь же приятны Господу, как послушанию голосу Господа.
Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Тук – это самая такая жирная часть, курдюк, в общем. Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство. Волшебство – это, можно сказать, магия, это одно и то же, просто вариант перевода. И противление Богу, воле Божией, то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Вот объяснение. Бога и служение Ему невозможно использовать в качестве средства. Это есть идолопоклонство. Это я сейчас цитировал вам Писание, это уже не мои слова. И последствия катастрофические для Саула. Он отвергается Богом. Не как личность, не как человек. У него еще есть возможность покаяться, но царем ему больше не быть. Все. Вот так. Так что это очень серьезно. Я очень хочу, чтобы дальше... Для чего эта лекция? Чтобы, во-первых, у нас все-таки был общий язык. И мы понимали, что такое магия там, потому что в Библии такого слова нет. Что это, ну, стержень, собственно, что отделяет веру от язычества. И я сказал, есть внешние признаки. Для человека веры Бог – это всегда цель и только цель, и никогда средство. И другой человек, потому что между мной и Богом стоит мой ближний. Да? И иначе быть не может. Он тоже только цель. Вот. Это первое, чтобы мы это понимали. Что это главное. И это до сегодня. Вот идет суд над Иисусом. Ирод, узнав же он, что он из области... Пилат узнал, что он из области Ирода, галилеянин. Обрадовался, и узнав, что тут праздник, и тут царь Ирод, это Ирод младший, другой Ирод, и велел передать его Ироду. А что там дальше написано, не помните? Ирод обрадовался, потому что давно хотел его увидеть. Ироду не интересен Иисус как личность, ни как Сын Божий, ни вообще, ни как пророка, никто. Он коллекционер всяких чудес. Потому что слышал, что он сотворил многие чудеса, и он, ну, сделай, покажи. Что ему ответил Иисус? Кто помнит? Ничего. Он с ним вообще не разговаривает. Вот Ирод – это классический пример человека, которому другой человек не интересен. Интересен. Вот он сможет меня сейчас удивить? Он сможет мне показать какие-то там чудеса, фокусы или еще что-то? Ему только с этой точки зрения Иисус интересен. Вот. То есть грех Ирода тут чрезвычайный. Это хуже, чем грех какой-нибудь там самаритянки, у которой там невероятное количество жен, мужей, простите, там, и так далее, и так далее. Понятно? Иисус ему не интересен. Ему интересны его действия, манипуляции. Вот. То есть типично магический подход. Перед нами настоящий язычник. Вот. Смотрите внимательно на текст Писания. Вот если вы этого не увидите, вы ничего не поймете. Чего-то Иисус так себя грубо ведет, ничего царю не отвечает. Вот. Сказал бы пару слов, проклял бы и произнес. С такими он не разговаривает.